В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии» без линии разграничения. В студии Оксана Витер. Сегодня пятница, 10 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Организаторы блокады Донбасса приняли решение перекрыть еще один железнодорожный путь. На месте событий находится наш корреспондент. Будет ли группировка ДНР мстить Украине за гибель Гиви?
Приходы идут. Сейчас в данный момент сижу с детьми в погребе.
Обстрелы Авдеевки продолжаются, заявили украинские военные в день приезда в город министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса.
Такие вопиющие факты и доказательства нарушения минских договоренностей, нарушения прекращения огня, все это тоже факты, которые должны оцениваться адекватно. Они не должны проходить так, между прочим.
А сегодня в студии мы поговорим о том, как на жителей так называемой ДНР влияют такие мероприятия, как публичные похороны Гиви. Мороз минус 13, военные машины и триколоры около оперного театра и колонна прощающихся дончан. Такую картинку дали местные телеканалы. Как воздействуют на психику присутствующих такие мероприятия? И как противодействовать такой пропаганде? Об этом мы сегодня и поговорим. Звоните, выражайте ваше мнение о происходящем. 0800 300 403, телефон прямого эфира.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы расскажем сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение все еще находится вдоль всей линии разграничения в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что обе стороны продолжают использовать такое вооружение. Обе стороны несут ответственность за гибель мирных жителей. В начале февраля, напомню, трехсторонняя контактная группа призвала стороны конфликта на Донбассе до 5 февраля отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус сегодня прибыл в Авдеевку. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Твиттер. Сообщается, что министр Линкевичус прибыл с визитом в город для того, чтобы на месте увидеть последствия российской агрессии. Ранее он заявлял, что ситуация с обострением боевых действий вблизи Авдеевки может повториться и в других горячих точках на востоке Украины. По его мнению, европейские санкции против России должны оставаться. Нет никаких причин для их ослабления или пересмотра. В Донецке тысячи людей сегодня пришли на похороны одного из главарей сепаратистов Михаила Толстых по прозвищу Гиви. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Церемония прощания с Толстых прошла в здании Донбасс-оперы. А российские сепаратистские сайты также заявили, что главарь батальона «Сомали» погиб в результате теракта около 6 часов утра 8 февраля. Толстых похоронили возле одного из командиров боевиков группировки ДНР Арсения Павлова по прозвищу «Моторола», который погиб в результате взрыва в лифте его дома в октябре 2016 года. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За минувшие сутки пророссийские сепаратисты более 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь в вооруженных силах Украины нет. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, минометы, гранатометы и стрелковое оружие сепаратисты применили на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении наибольшими активными бойовики были вчера у Попаснянском районе. На Донецком направлении силы оккупанта вели обстрел наших позицій з озброєння бойових машин піхоти на правому фланзі Авдіївки та в районі Донецького аеропорту. На Маріупольському напрямку основним районом протистояння залишаються приморські ділянки на півдні.
В группировках ДНР и ЛНР сообщили об относительном затишье 9 февраля и отдельных перестрелках в окрестностях Горловки и в Луганской области. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 11 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и мы продолжаем программу. Организаторы блокады Донбасса приняли решение перекрыть еще один железнодорожный путь, по которому, по их утверждениям, осуществляются противозаконные перевозки товаров между подконтрольными Украине территориями и районами, занятыми сепаратистами. Сейчас на месте событий находится наш корреспондент Марьян Кушнир. Он с нами на прямой связи. Здравствуй, Марьян. Марьян, скажи, пожалуйста, какая сейчас обстановка в районе блокады, блокирования, что происходит, и очередную железнодорожную ветку уже перекрыли?
Зараз ми якраз їдемо, добираємося в цю сторону, продовжуємо рух. Точно де саме будуть перекривати, нам поки не повідомили. Но ми рухаємося за якраз людьми, які будуть перекривати чергову колію. І, власне, саме на блокаді в Донецьку, в Донецькій області, це в Бахмуті, все стабільно, не пропускають потяги. Залишається все, як і було, там є дві палатки, 20 людей чергують і моніторять, чи не проїжджають, потім їх не пропускають. А що буде зараз далі, ми будемо бачити. Семен Семенченко вже нас повідомив, проінформував про те, що вони будуть перекривати одну із колій, яка веде на ту сторону лінії розмежування. І, власне, він сказав, що можливий тут же ж буде і опір з боку міліції, і інші можливі провокації. Тим не менш, вони будуть все-таки намагатися встановити намети, встановити свої пости і заблокувати проїзд для вантажних потягів. Тим не менш, варто зауважити, що громадські потяги, це як електрички, потяги різного виду, де пересуваються люди, їх пропускають в Бахмуті, і також пропускають потяги, які йдуть до кар'єру, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Як активісти кажуть, що, власне, це є український бізнес, це українські потяги, їм дозволено їздити, ну, тобто вони не порушують їхніх вимог. Тобто вони можуть працювати, всі інші вони блокують. Така ж історія буде і тут, вони теж не будуть блокувати ймовірні потяги, які будуть пересуватися за лінію розмежування, чи будуть прямувати в ту чи іншу сторону.
Це теж під Бахмутом буде, да, вторая ветка?
Ні, це зараз ми рухаємося вже за Костянтинівкою в район Турецька. Де точно буде саме блокування колії, я не можу зараз сказати, тому що ми в дорозі ще їдемо до них, пішемо. Тим не менш, це вже десь в районі Турецька. Це вже, щоб розуміти, це дві гілки, які йдуть із Краматорська, одна в районі Бахмута проходить, її заблокували. І ще одна йшла через Турецьк, і зараз її їдуть також блокувати.
Дякую дуже, Мар'яна. Це був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Ветеран батальона «Донбасс», украинец из Польши Конрад Камильский считает, что отказ от торговли с Ордло позволит обессилить группировки боевиков. Кроме того, блокирование ветеранами АТО и добровольцами железнодорожных путей на Донбассе замедлит обогащение олигархов. Олигархов, говорит в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Богдане Костюк Конрад Камильский.
Эту войну, потому что на самом деле это война, натомiast можно ее бескрваво закончить в течение 3 месяцев. Это блокада экономическая. Война – это огромное теряние денег. Каждый выстрел каждого патрона – это пропавшие деньги. Война – это очень дорогий бизнес. Я очень долго еще думал, как на это смотрел, что за войну с сепаратистами платит Россия. Потому что там оказывается, что нет. Они так в этом Минске прекрасно договорились, что вышло на то, что за эту войну платит народ Украины, плюс часть чиновников и олигархов на этом просто зарабатывают. Это ужасно, потому что если мы закроем границы, если они не будут продавать угля, я еще себе почитал о этом антраците, это очень интересная статья о этом антраците. Антрацит на самом деле это типично, это уголь, который нужен для металлозаводов. Mm-hmm. При ужитии этого угля делается там отповедное количество стали. А то, что сжигают в этих электротец, это совсем другие. Это там, даже нам сказали, что там все сорты угля по подключают там до этого турбины, чтобы это все сгорело, все это потом идет в воздух. А антрацит – это типичный уголь, который идет с шахт Ахметова до металлозаводов Ахметова, а потом через Мариуполь едет до Италии, из них делают супермашины Фиаты. Поэтому так это крутится. И опять, если бы не было угля, не покупала бы Украина угля, например, могла бы в Польше брать, могла бы из других стран. Они просто не имели бы чем платить этим сепаратистам, этим сепаратистическим войскам и так дальше. Это бы пришло платить Путину и его экономике.
Обстрелы Авдеевки продолжаются в основном из крупнокалиберных пулеметов. Также работают снайперы, реже минометы. Об этом заявили украинские военные в день приезда в город министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса. Возглавляемая им делегация посетила пункт предоставления помощи на местном стадионе. Гости пообщались с горожанами и местными властями. Какие впечатления у дипломата оставил прифронтовой город, знает Никита Луцкий.
Обстрелы Авдеевки в основном переместились из жилых кварталов на окраины города. Чаще всего огонь ведут из стрелкового оружия, но иногда применяют минометы. В центре люди никак не могут отойти от страха бомбежки, говорит пенсионерка Галина Леонова.
Жутко и страшно. Так главное тогда, вот в четверг же, по новой, даже еще хуже, чем первый раз. Ой, все лекарства попила, ничего, Я же говорю, если только умирать, то уже дома. Дома, чтоб никуда. Ну куда будешь бежать?
В центре Авдеевки еще слышны звуки выстрелов и залпов орудий. Люди говорят, что в такие моменты прячутся в коридорах и дверных проемах. Это самые надежные места на случай обрушения здания, рассказывает житель Авдеевки Валентин Сотников.
Когда стреляет, очень страшно. Очень страшно. И не знаешь, куда деваться. И думаешь, или в подвал бежать. А ты в подвал успеешь побежать, когда оно летает. Вот он между квартирами так вот станешь, и все, в коридоре прячешься. Ну, вот так вот и живем.
Сегодня прифронтовой город посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус. После общения с местными жителями дипломату объяснили, в чем корень всех коммунальных проблем города, говорит руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
Всего есть 4 линии, которые запитывают. Поэтому, по идее, для того, чтобы город был стабилен и нормальный, надо сделать все 4 линии. То же самое с этой водой. Там 2 пробоя на серой зоне. И то же самое не пускают ее сделать.
Сейчас город защищает 72-я бригада вооруженных сил Украины. Сепаратисты продолжают обстреливать позиции подразделения, хотя и не так интенсивно, говорит заместитель командира бригады Александр Самарский.
Минувшая ночь прошла по сравнению с остальными ночами более или менее спокойно. Но обстрелы все равно продолжаются. Просто активизация пошла на других направлениях. В основном это крупнокалиберные пулеметы, снайпера работают. Плюс работала вчера БМП по нам. И, соответственно, работал миномет. 120-й.
Приезд министра иностранных дел Литвы для Украины – хороший знак, считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Депутат считает, что информацию, которую получил здесь Линас Линкевичус, он сможет использовать для докладов своим европейским коллегам.
Коли сьогодні литовці бачать місто, де загинуло цивільне населення, загинув представник служби надзвичайних ситуацій, це та інформація, яка має лягати на стіл міністр закордонних справ усього світу, але і Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, наших партнерів по НАТО, для того, щоб приймалися рішення відносно того, як разом протидіяти Російській Федерації.
Сам же глава литовского МИДа уверен, что любое нарушение Минских соглашений не должно оставаться без внимания и наказания.
Такие вопиющие факты и доказательства нарушения Минских договоренностей и нарушения прекращения огня, все это тоже факты, которые должны оцениваться адекватно. Они не должны проходить так между прочим. Особенно сейчас, когда период такой немножко неопределенный в европейской, скажем, ситуации или евроатлантической тоже.
Говорит Линкевичус. Дипломат убежден, что подобные визиты полезны в первую очередь для того, чтобы в политических дискуссиях опираться не на доклады коллег, а на собственные данные. При этом глава литовского МИДа пообещал посильную поддержку в стремлении Украины преодолеть гуманитарные и коммунальные трудности. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
А будет ли группировка ДНР мстить Украине за гибель одного из командиров боевиков Михаила Толстых и каким способом? Об этом в сюжете Александра Демченко.
Главарь группировки ДНР Александр Захарченко пообещал отомстить Украине за гибель одного из командиров боевиков Михаила Толстых, ГИВИ. В его смерти ДНР обвиняет украинскую сторону.
Они нас вынуждают отомстить за Мишку. Это срыв Минских соглашений, в первую очередь. А во-вторых, это наступление будет абсолютно непродуманным. Поэтому будем готовиться. За него в любом случае отомстим. Украина не знает, с кем она связалась. Терпим. До тех пор, пока не победим.
По мнению военного эксперта Сергея Сгурца, как показал пример недавних боев в районе Авдеевки, у вооруженных сил Украины достаточно потенциала, чтобы обороняться от возможных военных провокаций со стороны группировок ДНР и ЛНР.
Але в будь-якому разі ці пропагандистські заяви, вони насамперед орієнтовані, здається, на найближче оточення Захарченка, аби якимось чином мінімізувати внутрішні протиріччя, які сформовані всередині оцих угрупувань, і де загибель цих ватажків є підтвердженням того, що ситуація є непростою, часом неконтрольованою. Так що на сьогодні, в принципі, ці пропагандистські заяви і використання сили мотивовано чи мотивовано буде використовуватися терористами для того, аби якимось чином зменшити невдоволення в своєму середовищі.
Народний депутат, советник міністра внутрішніх дел України Антон Геращенко считает, що більш вероятен варіант покушення на українських політиків или чиновників, руководителей силовых структур.
Но с учетом того, что 20 числах января Служба безопасности Украины было предотвращено покушение на меня и было задержано двое лиц, приехавших с территории Российской Федерации с указанием произвести подрыв моего автомобиля, когда я там буду находиться, то это совершенно реальная угроза. Занимаются российские спецслужбы, которые создали диверсионно-террористический центр, который готовит из граждан Украины, ранее судимых, как правило, или даже находящихся в местах лишения свободы на территории Криводонбасса, террористов, диверсантов, киллеров. Я очень подробно эту тему раскрыл.
Тем временем, по словам местной жительницы, около 14.40 10 февраля начался обстрел Марьинки и Красногоровки.
В данный момент я поднималась с погреба, слышно, что куда-то приходы идут. Сейчас в данный момент сижу с детьми в погребе. Ну, последние дни, что-то день, что-то с половиной было так относительно тихо, а так в последнее время обстановка очень сильно накалилась. Особенно сегодня грады было слышно, но не прилетали некоторое время к нам. А сегодня, вот, как я выложила публикацию, сразу же после этого как прилетели грады по городу и по поселку нашему.
Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Вновь перекрытая улица Артема в Донецке. Сотни людей с гвоздиками, длинная очередь и десятки автобусов с админресурсом. Все это похороны боевика Михаила Толстых, более известного как Гиви. Как проходила траурная церемония, есть ли у нее отличия от похорон Моторолы? И как много людей участвовало, сейчас расскажет нам наш донецкий корреспондент Станислав Васин. Здравствуй, Станислав.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, как проходили похороны Гиви? Много ли людей пришли с ним попрощаться?
Ну, к началу церемонии, на самом деле, их было не так много. То есть я пришел в начало 11-го, сама церемония началась в 10 часов по московскому времени, и очередь, вот ее хвост, конец хвоста этой очереди, был где-то в два раза меньше, если сравнивать с этим же, с такой же церемонией у Моторова в октябре. То есть тогда эта очередь протянулась почти до Донбасс-палаца отеля, а в этот раз она где-то на половине вот этого расстояния закончилась. И в очереди в основном стояли почему-то пожилые женщины с цветочками и, естественно, сами боевики офицерского состава, то, что меня тоже слегка удивило, потому что там стояли подполковники, майоры, и даже одного полковника я заметил, тогда как в основном боевики и руководство так называемой ДНР, они прощались в первую очередь и заходили по своей собственной очереди, не стояли в общей, а здесь почему-то вот как-то так. Вот. Затем подвезли уже орудие, то есть это, я так понимаю, была пушка Д-30, которая должна была символизировать его подразделение. И потихоньку начали подходить другие люди с разных концов Донецка, но целенаправленно их завозить начали уже где-то к концу самой церемонии, когда уже собралось большое количество людей перед непосредственно самим вынесением гроба из здания театра. Там, естественно, сразу же попытались, во всяком случае, создать истерику, то есть возле выхода стояли какие-то они полностью копировали церемонию с Моторолой, то есть опять поставили каких-то бабушек, женщин, которые совершенно разрозненно начали кричать, кто просто «Слава!» кричал, кто «Слава герою!», кто кричал «Не забудем, не простим!». Ну и, естественно, пытались все аплодировать в этот момент. Вот. Но к этому моменту на самой улице и дальше уже через площадь Ленина собралось, может быть, от силы 1005 человек, которых действительно туда большей частью свезли, потому что я стал свидетелем колонны автобусов, четырех автобусов, которые двигались только с одного района Донецка, с Буденновского. И вы понимаете, что у меня есть информация, что, во-первых, в Макеевке со всех школ обязали привести по 7 человек, то есть от каждой школы. Это только Макеевка и только школы. Плюс админресурс брался еще из заводов, фабрик, шахт, поликлиник, и не только Донецка, но в том числе и Харциска, Тореза, той же Макеевки и других оккупированных городов. То есть вот тот небольшой участок людей, которые удалось собрать в центре Донецка, он большей частью действительно был завезен. И вот мнение, что там собралось, ну как мнение, это точка зрения, которую пытаются навязать сепаратистские СМИ, что там собралось 55 тысяч человек, это и близко не так, и близко. То есть я еще раз повторю, в лучшем случае это было 5 тысяч человек от силы.
Скажите, пожалуйста, каково было настроение людей, с какими лицами были, насколько они равнодушны, говорили ли друг с другом? Вот расскажите немного об этом. Чувствовалось, что это админресурс?
Да, действительно, чувствовалось. Но вы понимаете, если вас свозят, это ведь не октябрь. То есть в Донецке сегодня было минус 13 градусов. И если вас свозят с работы сюда, это вы не по личной инициативе, и вы стоите около часа на морозе минус 13, ну, естественно, с каким лицом вы там можете стоять. То есть там все были достаточно, скажем так, грустные, подавлены. Я не скажу, что это из-за вот самого, так сказать, траурного дня. Да? А просто людей, я думаю, что для многих людей было бы лучше, даже было бы выход провести этот день рабочим, а не вот стоять на этом холоде. Ну, потому что действительно в Еве было отношение специфическое, и у него практически не было авторитета ни среди местных, ни среди своих. Хотя, опять же, в окрестностях вот этого театра оперы и балета можно было заметить большое количество различных подразделений, в том числе «Сомали», «Спарта», «Пятнашка», какие-то регулярные части, которые уже там под номерами идут. Но, естественно, если свезли обычных людей, гражданских, то военных, как правило, тоже заставляют, в том числе, кстати, курсантов. Также опять было достаточно много из всех этих военных училищ. Поэтому я могу вам сказать, что вряд ли там можно было найти что-то искреннее, может быть, среди единиц.
От похорон Моторолы чем это отличалось? Скажите, пожалуйста, вот было такое яркое отличие? Вот меньше все-таки людей было? По собственному желанию пришедших.
Да, вот действительно, и меньше людей, это во-первых. А во-вторых, я все-таки, когда начиналась церемония похорон Моторолы, видел, как люди поднимались абсолютно с разных частей города, незавезенные. То есть это были разрозненные, ну скажем так, группки людей, которых только позже там уже начали свозить действительно автобусами для того, чтобы создать массовую картинку. Но многие действительно шли вот по отдельности, действительно хотели выразить, скажем так, свое сочувствие к этому человеку, у которого действительно был авторитет. Кто бы что ни говорил, среди местного населения, среди многих. В Еве я и близко такого здесь не видел. То есть все стояли какие-то озлобленные, раздраженные и замерзшие. Вот, наверное, так лучше это характеризовать.
И в целом обстановка в городе, атмосфера, чувствовалось, что вот какая-то общая печаль или люди просто нейтральны?
Нет, абсолютно ничего не чувствовалось, все точно так же работало. Я даже, честно говоря, вот сколько я сегодня был и в супермаркетах, и в магазинах, и в других публичных местах, я даже не слышал, чтобы толком кто-то обсуждал вот эту ситуацию. Ну, там вокруг самого театра, естественно, об этом говорили, а так, в принципе, город живет своей жизнью, обстрелов на сегодняшний день нет, в Донецке достаточно тихо, и, как бы, я думаю, что мало кто, собственно, и заметил это событие, если не включать телевизор или там не заходить в интернет.
Спасибо большое. Это был наш корреспондент Донецкий Станислав Васин.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Программа «Донбасс Реалии», я Оксана Витер. Сегодня в студии мы говорим вот на эту же тему. Похороны, публичные похороны Гиви и психика дончан. Как влияют они на нее? Поговорим мы с нашей гостьей Анной Личевской, которая психолог. Она специализируется и на взрослых, и на детях. Руководитель проекта «Строим мосты, а не стены». Вот мы уже говорили о том, что в Донецке мороз минус 13, 5 тысяч человек привезли. Но все-таки кто-то пришел на мероприятие, да? Все-таки какое-то количество людей, да, пришло. Что заставляет людей посещать подобные мероприятия? Скажите, пожалуйста.
Да, ну, я думаю, что во все времена были люди, такие зеваки, да, которым вообще интересно вот публичные какие-то такие вещи, связанные там или с пытками, или со смертью, как публичные казни были там довольно популярны.
Ну, да, и в некоторых странах, не
в общем-то, остаются, да, ну, там, в некоторых странах очень популярными. Приходят люди и смотрят на это. То есть, ну, вот потребность в чем-то таком вот... В каком-то, знаете, освобождение от своего собственного страха, наверное, когда ты видишь, когда вот кому-то там очень плохо и, наверное, как-то праведно, и ты, в общем, освобождаешься, какую-то индульгенцию получаешь от своего собственного плохого поведения или страхов, или злости своей. Вот. А кто-то думал, что, может быть, пришел даже как-то позлорадствовать, ну, как-то скрывая это.
А, возможно. Может, наблюдатели, да?
В общем-то, ну, вспоминаем там похороны Сталина, да, то, что люди о них рассказывают, то тоже говорят о том, что по-разному это воспринималось. Что кто-то там искренне плакал, кто-то там лук держал в кармане, чтобы заплакать. Ну, в общем, может, по-разному
реагируют. То есть исторический такой актер. Скажите, пожалуйста, здравствуйте, у нас есть слушатели. Как вас зовут? Расскажите, откуда вы?
Здравствуйте, я из Луганска.
Да, здравствуйте. Что вы хотели спросить? Какое мнение высказать?
Есть две реплики и один вопрос.
Пожалуйста.
Реплика первая по поводу похорон Гиви. Он для нас всегда будет героем. И никакие ваши пропагандистские вот эти вот эксперты, так называемые, которые звонят в...
У нас психолог в студии, но мы, в общем-то, ничего не пропагандируем.
Ну, это понятно.
Да, да. Значит, так мы характеризовали... Хорошо, вы так считаете. Мы же характеризовали обстановку в Донецке, да-да.
Ну, нам виднее. Мы здесь находимся.
А вы из Луганска? Не совсем в Донецке.
Значит, вопрос... Я вчера звонил в вашу студию и задавал конкретный вопрос. Вопрос касается чего? Я прочитал внимательно 13 пунктов Минских соглашений. Я не нашел там ни одного пункта, который должна выполнить Российская Федерация. Все это касается только так называемых войск ОРДЛО, ну или как они там называются, отдельных районов Донецкой и Луганской области, и войск Украины.
Спасибо большое, Геннадий. Ну вот такой неожиданный вопрос. Понятно, что, кстати, к сегодняшней теме он отношения не имеет. Скажите, пожалуйста, вот что заставляет людей защищать, вот, так сказать, на неподконтрольных территориях, защищать Российскую Федерацию таким образом? Вот защищать, я не знаю, как они считают, там, может быть, как их покровитель, возможно. Вот что просто, как психика, как на это реагирует? Почему вот так человек говорит?
Да, я бы сказала, что психика наша вообще очень хрупкая. Вот. И такие вещи, как Стокгольмский синдром, например, да, то есть когда вот люди попадают или в заложники, или там под оккупацию, да, то возникает вот так называемая идентификация с агрессором, когда ты пытаешься быть хорошим для своего палача, потому что, ну, вдруг не тебя выберут. Вдруг не тебя накажут, вдруг не тебя там расстреляют, вдруг не кого-то из членов твоей семьи. И потом уже человек даже не может, ну, как бы не осознает этого и может приводить очень много аргументов, еще каких-то, да, случаев, но ему будет очень сложно, ну, как бы отделить вот, собственно, свое желание выжить, да, от того, что палач, ну, вот он плохой.
То есть стокгольмский, да, это вот, как при захвате террористами,
как,
да?
При захвате террористами, да. Ну, вот впервые это зафиксировали в Стокгольме, поэтому так назвали.
Еще у нас есть один слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Какой у вас вопрос? Расскажите, пожалуйста.
Добрый вечер, это Донецк.
Как вас зовут? И расскажите об обстановке немного в городе и ваш вопрос, пожалуйста, или реплика.
А, ну, сейчас я расскажу об обстановке в городе. Ну, библиотеки точно закрыты. Ну, библиотеки — это бюджетные учреждения, поэтому, ну, нетрудно догадаться, где были все библиотекари. Это по двум библиотекам. И по обстановке одни только старушки пытались завести толпу, что какого парня убили. Но реакции ответ на это не вызывало ни в троллейбусах, ни в толпе, которая стояла в кассу оплачивать счета. В общем, резонанса никакого.
А скажите, на вас это как-то подействовало? Все-таки такая, ну, довольно гнетущая атмосфера. Или нет? Или вы нейтральны? Или уже как-то...
Не гнетущая. Нет.
Спасибо вам большое, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот как чувствуют себя, вот говорила о том, что библиотекари, понятно, где находятся, и старушки пытались создать, так сказать, соответствующую атмосферу, соответствующую печальному мероприятию. Как чувствуют себя люди, которые вот админресурс? Вот это же и педагоги, и библиотекари, люди, которые имеют дело с детьми, и вообще с очень большим количеством людей.
Да, спасибо за вопрос. Ну, я думаю, что в какой-то момент у людей может возникать такое расщепление, да, то есть как бы дома я один, а вот на работе еще где-то я другой, да, и вот там вот я поддаюсь, там вот я такой покорный, ну, что сказали, то я сделал, я просто там делаю свою работу, у меня там в жизни как бы вот мое место маленькое, и вообще же куда-то пробиться, это же очень тяжело. Вот. И человек, в принципе, может дома как-то пытаться сохраняться, ну, быть, в общем, нормальным человеком.
То есть дома может вести себя иначе.
Дома может вести себя иначе, да. Но мне кажется, что все-таки таких людей меньше, чем, в общем, таких людей, которые и дома скорее могут проявлять, ну, даже какую-то агрессивность по отношению к своим очень близким людям. Ну, детям, например, там физические наказания детей могут быть.
Даже
или
детям.
Домашнее насилие, да, потому что ты чувствуешь себя беспомощным. То есть что такое админресурс, да, это когда ты не можешь, ты не отвечаешь сам за себя на своем рабочем месте, ну, в поликлинике или там в школе, ну, тебе надо оценки поставить, тебе надо там принять пациентов, даже если ты медсестра, там, даже если ты санитарка, ну,
конечно,
да, у тебя есть своя работа, даже, ну, там, у библиотекаря есть, у каждого есть своя работа и свой какой-то план на день. Когда я владею своим временем, тогда я, ну, собственно, могу вообще владеть там своим телом, вообще собой, да, когда внезапно меня как бы вытаскивают, то тогда у меня рождается такое как бы безответственное отношение, собственно, и к работе, что как-то там оно будет, ну, вот такая какая-то халатность, да, ну, как в советское время, да, все
наверное.
Там работали на одной работе всю жизнь, ну, и как-то там кто-то, кто старался, тот делал, а...
Большинство.
Да, ну, просто как-то вот такое вот отбывание, да, и еще одно вот для учителей самое, мне кажется, страшное, это то, что они воспитывают невозможность выбрать раз, терпение два. Вот мы тоже проводим семинары на Востоке, в освобожденных городах, и в одном из городов уже в конце семинара ученица сказала: так я вообще же их не выпускаю в туалет на уроке, они должны сидеть, перемена у них есть для туалета. У нас семинар был по правам человека, и вот в конце семинара она вот так сказала.
А почему она не объяснила?
А они должны терпеть. Понимаете? И вот на этом основывается один ресурс. Вот с этого он воспитывается, когда ты не можешь сходить в туалет, когда ты, извините, уписался, ну, будучи, например, пятиклассником.
Ну да, это же ребенок, понятно.
Или там не добежал до туалета, да.
Но вот. ты должен
вот там быть, да.
Мы продолжим после короткого выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
В Кремле заявляют, что Москва не поставляет танки на Донбасс. Об этом, в частности, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он также заявил, что по официальным каналам никакие добровольцы из России на Донбасс не отправляются. Вместе с тем, есть граждане России, которые добровольно отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины, сказал Песков. Накануне, напомню, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял о том, что в последнее время Россия активизировала переброску на неподконтрольную территорию Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. В зоне боевых действий на Донбассе на прошлой неделе количество нарушений режима тишины выросло почти втрое. Об этом заявил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. При этом он отметил, что последние дни наблюдатели фиксировали существенное снижение насилия. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявляют, что запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение все еще находится вдоль всей линии разграничения в зоне боевых действий на Донбассе. Обе стороны используют это вооружение. В Краматорске местные жители сегодня почтили память горожан, погибших во время обстрела города 10 февраля 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Мероприятие прошло на месте, где вскоре появится часовня в память безвинных жертв терроризма. В нем приняли участие обычные горожане, представители городской власти, правоохранители и военнослужащие. Напомню, 10 февраля 2015 года незаконное вооруженное формирование ударили из реактивных систем огня по Краматорску. Погибли 17 человек. Человек, 64, в том числе дети, были ранены. Евросоюз к лету введет безвизовый режим для граждан Украины. Об этом сообщил после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он отметил, что Украина выполнила все необходимые для этого условия. 9 февраля со ссылкой на дипломатические источники корреспондент Радио Свобода в Брюсселе сообщал о том, что безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом может вступить в силу 12 июня.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
А мы продолжаем. Это программа «Донбасс Реалии». Я Оксана Витер, и со мной в студии Анна Ленчевская, психолог, руководитель проекта «Строим мосты, а не стены». Психолог и детский психолог в том числе. У нас есть слушатели. Мы говорим сегодня о психике и влиянии на нее публичных похорон. В частности, вот сегодня были похороны Гиви. Здравствуйте. Откуда вы? Расскажите, как вас зовут? И что бы вы хотели сказать? Очень приятно.
Ну,
говорите,
пожалуйста. Я хотел сказать следующее. По поводу того, будет ли мстить и ДНР после гибели этого Гиви. Нечто подобное уже они обещали после того, как убили Моторолу. И этот же Гиви заявлял тогда, что он будет равнять с землей украинские города, что вызвало у меня крайне негативную реакцию. И я даже, честно сказать, в противовес первому звонящему, какой он герой? Это путинский прихвостень, а не предатель. И я лично, честно говоря, рад, что еще одной собакой стало меньше.
Спасибо большое. Это тоже мнение и не менее весомое. Спасибо большое, Альберт. Ну, давайте тогда еще немного, да, вернемся к взрослым, и потом снова уже перейдем к детям. А админресурс мы выяснили, но ведь не только в этом участвуют не только те люди, хотя которые там пришли почтить память и так далее, которых привезли, возможно, тоже, но и все-таки все жители города, потому что на всех каналах идут фильмы памяти вот этого, так сказать, полевого командира так называемого, и выпустили несколько каналов, и то есть все жители вот погружаются в эту атмосферу, чтобы понять, какая атмосфера, давайте часть буквально фильма вот на сепаратистском канале, который сегодня, я думаю, крутят целый день, наверное, пожалуйста.
Звезда Героя не лично моя. Это звезда Героя всего моего батальона, всей моей воинской части, всех ребят, которые служили у меня.
Вот такой вот кусочек, так сказать, вот врезочка «Работайте, братья», это вот боевика «Моторолы» лозунг, широко распространенный сейчас, говорят, очень много, вот местный корреспондент нам сообщает о том, что очень много вот на такси этого лозунга, и вот даже вот использован уже в песне, насколько глубока пропаганда. Как воздействует в целом на общество вот это событие, освещение его? Расскажите, пожалуйста.
Да, ну, вообще, мы же люди такие биосоциальные существа, да, и, в общем-то, в группе мы ведем себя по-другому, чем каждый из нас индивидуально. И есть вот как бы механизмы взаимодействия людей в толпе и, собственно, такого группового конформизма, когда очень влияет на одного человека то, что происходит вокруг него, и я вроде бы против, или я вроде бы думаю по-другому, или я знаю правильно, что это, например, белое, а не черное, да, но все вокруг делают так, и я уже слишком боюсь что-то сказать, да. Ну, могут быть такие вот ярые как бы нон-конформисты, но это с другой стороны, когда тоже
то
я
это
против,
все равно на человека.
Да, только потому что я против. Ну, и тоже вот в этом фильме, который только что мы послушали, я услышала, что очень надрывно, эмоционально, и, собственно, включаются эмоции, и, собственно, критическое мышление совершенно отступает. То есть это то, что с нами делает пропаганда. Она манипулирует нашими эмоциями и, собственно, включает вот поиск врага. Очень четкое разделение на там, кто прав, кто виноват. Да, и, собственно,
у нас есть
вот
два слушателя.
Все, да, отступает.
Отступает критическое мышление.
Да, отступает,
да?
Критическое мышление.
У нас есть,
да,
уже два слушателя. Давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Расскажите, какая у вас реплика, какой вопрос?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос эксперту.
Да-да, пожалуйста.
Я, насколько успел прочитать, вы руководитель проекта «Строим мосты, а не стены». Насколько я могу исходить из данного девиза вашего проекта, вы собираетесь строить мосты с так называемым оккупированным территорией.
А мы объясним сейчас, да.
Нет, я просто, исходя из вашего ответа,
отвечайте,
буду дальше тогда уже строить.
Отвечайте.
Мы хотим работать с детьми из разных регионов Украины и с детьми из освобожденных территорий, которые живут на... территории, которую контролирует сейчас Украина. Да, потому что я не могу отвечать за безопасность детей, которые, там, не знаю, как-то приедут из Донецка, но я не берусь отвечать за их безопасность, а я, как директор лагеря, отвечаю за безопасность каждого ребенка. Поэтому я могу отвечать только за тех детей, за которых отвечает наше украинское государство, к сожалению.
И у вас есть уже опыт осуществления таких проектов,
да.
То есть вы действительно уже построили мосты. Немного расскажите буквально...
Ну, еще я в продолжение вот вопроса, который задал слушатель, и, понимаете, мне кажется, что пока есть оккупированная территория, то мне кажется, что для этих детей даже будет, ну, не очень полезно, собственно, да, поехать к нам, увидеть это другое, потом вернуться снова туда. Вот. Ну, то есть я не знаю, насколько вообще для ребенка будет хорошо. Вот, может быть, просто лучше, ну, пока оставаться там, где есть, и как-то дома, в той среде, если родители могут создавать оберегающую среду для ребенка, то В общем, наверное, это все-таки лучший выход, чем ну, такой стресс, где он 7 дней находится в таких позитивных условиях, а потом снова возвращается туда, где как бы ты не можешь высказывать свое мнение, где у тебя нет выбора, где пропаганда, где админресурс.
Вот. Еще у нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы говорите, пожалуйста? Добрый вечер. Ну, уже нет нашего слушателя. Хорошо. Тогда продолжим, так сказать. Ну, давайте тогда уже поговорим, если строим мосты, а не стены, поговорим о детях в тех условиях, потому что там есть и библиотекари, которые имеют дело с детьми. Вот мы немного упомянули об учителях, которые тоже стоят на похоронах, а потом приходят в школы, и, наверное, у них отпечатывается это. Как они, что они несут детям?
Да, ну, я думаю, что часть из них, правда, несет, собственно, тот же дискурс, да, который и пропагандируется, это, собственно, коллективное, а не индивидуальное, да, это то, что ты можешь что-то решить только если ты часть системы, а не ты как отдельный человек, и что, ну, в общем, ты мало что значишь, да, что вот все мы вместе, только мы вот как коллектив, вот так вот только мы можем там что-то решать, ну, и, собственно, ну, много ненависти там к Украине, и я думаю, что у многих детей это смешанное чувство, да, потому что все-таки у них жизнь, корова, понять, маленькая, это взрослые, которым там 50-60, да, то есть дети-то, они родились в Украине, они, собственно, у того же учителя они ходили, одевали вышиванку, они пели украинские песни, это было всего 3 года назад. Понимаете, вся младшая школа прошла и в Донецке, и в Луганске. Да-да-да, собственно, все мероприятия были по программе, и они мало чем отличались от мероприятий в Киеве.
Разумеется.
Вот. И тут как бы такой...
Когнитивный диссонанс.
И, собственно, подростки, они же вообще такой возраст, почему, собственно, я люблю работать с подростками, да, но и почему, собственно, подростки тоже могут быть чувствительны ко всяким таким максималистским идеологиям или вот тем, что там сепаратисты, например, предлагают.
А это вообще ударная, наверное, сила. Вот как насчет молодежи и подростков?
Да, подростки и молодежь — это ударная сила, потому что это возраст переоценки ценностей, когда задачей развития является отойти от ценностей родителей и взять ценности или друзей, или других взрослых. То есть это задача развития. Это то, что ну, как бы нужно осуществить в этом возрасте, и нужно отделиться от родителей, ну, там, хотя бы там, 18-20 лет. Вот. И поэтому подростки так впитывают, они ищут эти новые ценности. И, ну, опять же, вот такой максимализм, который просто свойственен их, опять же, возрасту. Да? То есть вся там романтическая литература, построенная на этом... там, и...
Подростковом идеализме
и максимализме. Да? Ну, там, многие там революции совершались на таком порыве. Да, вот, ну, опять же, герои Крут, кто это были? Это были такие же подростки. Вот. И этим, конечно же, очень хорошо пользуются всякие геббельсы, да, которые...
Сегодняшнего дня.
Ну, вот опять же, скажем так, Гитлер-Юген же тоже использовал подростков, вот, где, собственно, тоже давались вот ценности как бы коллективизма, ценности того, что что-то выше, чем ты. Гораздо выше, чем ты. То есть,
такое сверхобщество, сверхчеловек.
Вот. Ну, собственно, поэтому подростки, конечно, очень чувствительные, но, в принципе, я думаю, что там, наверное, могут функционировать и такие же механизмы, которые были и в Советском Союзе во время оккупации. Я вообще много занимаюсь историей Холокоста, и, конечно, когда слушаешь свидетельства тех, кто пережили Вторую мировую войну, кто оставался, например, в Киеве в это время, тоже люди очень по-разному реагировали. Люди по-разному реагировали и на советскую власть, и когда стало можно говорить о преступлениях советской власти, они начали это делать. То есть я уверена, что здесь тоже есть люди, которые живут под оккупацией, но они не разделяют эти ценности. И, будучи учителями, они в какой-то момент, как бы, хороший учитель всегда может так как-то сказать, что, типа, так надо.
Двойственно, да.
Двойственно, да. Но вот как-то на самом деле, может, оно и по-другому, но надо говорить так.
Но, тем не менее, пропаганда очень сильна. Вот есть уроки гражданственности, и совершенно вот недавно, буквально перед смертью Гиви, вот поздравляли ребята с 23 февраля, с будущим праздником их так называемых защитников. Пожалуйста, звук.
Вы люди чести, доблестные воины. Ни ордена, ни слава вам нужны. Нас защищаете, чтоб жили мы спокойно, чтобы не знали ужасов войны. Воинам-защитникам спасибо! Жизни не жалея, в бой идут. Твердо верим, что город наш любимый обязательно они спасут.
Скажите, пожалуйста, вот говорили, и дети маленькие, там были голоса детей постарше. Насколько глубоко вот уже влияние пропаганды, и какая самая уязвимая категория детей?
Да, ну я, конечно, тут скажу и как правозащитник, и как психолог, потому что, конечно, это сильное нарушение прав ребенка, это использование ребенка в политических целях, только что то, что мы слышали, и, собственно, запрещено гуманитарным правом использовать детей в любом качестве в военном конфликте. Собственно, здесь они использовались как сладкие детки, да, в таком пропагандистском качестве. Ну, как те же детки, потом пионеры, которые там дарили Сталину цветы, там...
То есть, собственно, то это абсолютно the same, уроки,
абсолютно,
да,
абсолютно то же самое. С точки зрения детской психологии, ну, собственно, и младший школьный возраст, и подростковый возраст, они уязвимы. Младший школьный возраст, понимаете, в нем еще не сформировалось абстрактно-логическое мышление, то есть дети, они мыслят как бы наглядно-образно, да, и то, что ты в младшем школьном возрасте или там в детском саду усваиваешь, это очень сильно влияет на тебя на протяжении жизни,
на дальнейшую жизнь.
Угу. Даже если, будучи подростком, ты где-то, ну, скажем, там, не знаю, попал в другую среду, да, то все равно эти вещи из детства, они остаются у тебя в подсознании. И какие-то модели, которые ты выбираешь, ты тоже можешь, ну, в общем, им следовать, да, так что... Ну, это довольно такая вот штука, рискованные такие игры с человеческой психикой. Ну, мы можем посмотреть на две Кореи, да, северную и южную, где, собственно, один народ разделен, да, прошли годы, и мы, ну, видим тоже, как реагируют люди, и...
Ну, серьезно, то есть это вообще, возможно ли это когда-то преодолеть?
Ну вот
сложно, да?
Это сложно. Для этого нужно очень, очень много усилий и ресурсов. Ну, собственно, Германия же преодолела это.
Вот слушатель из Луганска спросил, наверное, не успел спросить, как строить мосты, потому что его ребенку на украинской территории поставили 2 за рисунок 9 мая. А вот что же делать, как с этим бороться, как говорить с учителями? Возможно, может быть, учителя не так-то... Не, а, там он был с георгиевской лентой. Да, дело в том, что вот поэтому, наверное, и заслужил 2. Что делать в такой ситуации родителям?
Да. Ну, вообще у меня, скажем так, много вопросов, к сожалению, или к счастью, не знаю, много вопросов к институту нашему национальной памяти, вот, которые очень быстро проводят эту политику декоммунизации, буквально как, не знаю,
снег на
стремительно,
голову, возможно,
как,
да?
Снег на голову, и эти вещи, они совершенно не обсуждаются с людьми, и, собственно, в школах тоже учителя получают разнарядку, ну и как бы это, скажем так, наоборот, да, то же самое наоборот.
Да, хотя,
то есть,
казалось
если
бы,
ты,
вроде бы, как...
там, не знаю, в Луганске нарисовал украинский флаг, ты за это получил 2, там, ну или еще что-нибудь хуже, да, и там, может, маленький ребенок только 2 получит. Здесь ты тоже получил 2, потому что ты нарисовал георгиевскую ленточку. Во-первых, мне кажется, что, конечно же, я считаю, что ребенок это ребенок, и тут важно относиться сенситивно и вообще разговаривать, что ты вообще нарисовал. Вот я сегодня утром читала прекрасное интервью с Алевтиной Кахидзе, художницей, и она проводит такие вот мастер-классы с детьми, она говорит, нарисуйте флаги. И дети сначала рисуют там русский, украинский флаг, французский, там, она говорит, а вот какие флаги у эльфов, какие флаги у фей, а какие флаги там у конфет могли бы быть, да, ну вот с маленькими.
Почему, да, детей должно интересовать,
да.
Должны интересовать на государственные,
да,
символы? У них,
да,
может,
да,
быть,
да,
шире,
да. Ну
интересы.
И вообще, как бы... Вопрос 9 мая и ребенка, понимаете, для ребенка 10 лет, я думаю, что то, что происходит сейчас вот в его родном городе, гораздо более важно, чем то, что было или 9 мая, или во время Хрущева, или еще что-то в этом роде, понимаете, для него это непонятно.
Ну да, поэтому, он еще не сможет даже
осознать. Ну да, он-то транслирует из семьи, но, конечно, я понимаю, что сейчас какие-то вещи, особенно символы, они могут быть, ну, как бы опасными, поэтому я думаю, что родителям, которые понимают это... Важно тоже с детьми говорить про это. И, собственно, мы живем, слава богу, в свободной стране. Мы стояли за эту свободу слова. Вот. И, собственно, я думаю, что те, кто умеет пользоваться Гуглом и интернетом, могут довольно быстро найти и фильмы на разные темы, и вообще объяснения, почему там 8 мая, почему не 9 мая, и про это дома поговорить. Вот сколько людей вообще дома про это говорили? Я думаю, что немного.
А, то есть вот так вот построить, так сказать, такой небольшой мостик в собственной семье,
построить,
да?
Построить такой мостик в собственной семье, да, ну и вот...
И, может быть, тогда ребенок более так, с пониманием отнесется, да?
Да. Ну и тоже, мне кажется, понимаете, что если в Украине мы действительно хотим создавать там украинское гражданское общество и людей, которые даже будут, там, скажем, проукраинскими, да, то как раз тут важнее действительно с ребенком обсудить, с таким ребенком, который даже, допустим, из протеста или нарочно это сделал. Ну, я думаю, что много таких будет, кто нарочно будет делать. Вот как раз с ним обсудить. Такой ребенок потом может оказаться твоим союзником.
А скажите, пожалуйста, вот вы уже, у вас нас был такой проект «Строй мосты, а не стены», и в будущем будет такой, поедут ли туда дети из Донбасса, и вот, которые пережили тоже оккупацию, пережили занятия сепаратистами городов, сколько их будет, и, возможно, можно пригласить их каким-то образом, потому что нужно как-то и с ними работать, заниматься их
психикой. Да, я бы очень хотела пригласить детей, которые живут в освобожденных городах Донбасса на украинской территории, для участия в «Строим мосты, а не стены». Это такой 7-дневный курс для восстановления ресурсов ребенка. Ну, собственно, целью курса является дать возможность ребенку понять, что самое главное находится внутри тебя. И это у тебя никто никогда не может забрать. Ты это можешь сам восстановить. И, собственно, для этого у нас есть около 15 самых разных мастер-классов, там начиная от японской борьбы кендо, там психологии, театра, журналистики, всякого рисования, прогулок, философии, музыки, пения, звукозаписи, до того, что в «Строй мосты, а не стены» у нас 80 детей, из которых приблизительно 40 – это дети из центральной, западной и южной Украины. И в этом году у нас будет 30 детей, которые, собственно, мы хотим взять 30 детей, которые живут на прифронтовых территориях, которые контролируются это Украиной. Процесс,
это проект социальный, то есть это да. Для них будет там символическое...
Да, для этих детей это абсолютное участие бесплатно. Благодаря и индивидуальным меценатам, так и благодаря спонсорам Детскому фонду и посольству Нидерландов, они заплатят только за проезд. Вот. И у нас есть прекрасные результаты с прошлого года, когда действительно после этого интенсивного курса дети стали увереннее в себе. Они стали лучше понимать, что они хотят в жизни. Они смогли поступить, учиться в университете. Кто-то нашел себе работу.
Спасибо огромное, спасибо большое. Обязательно, я думаю, что те семьи, которые слушали, учтут и посмотрели на Ютубе. С нами была Анна Ленчевская, психолог, руководитель проекта «Строим мосты, а не стены». А мы продолжаем. Сейчас у нас в эфире обзор прессы. Почему без виз Украине дадут не скоро и чем занимается Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции? Слушайте об этом в нашем медиа-обзоре.
Европейские политики не боятся наплыва украинцев в свои страны. Они даже не боятся, если граждане Украины приедут на работу легально. Но их чрезвычайно сильно напрягает формат украинских заработчан. Выехал по краткосрочной туристической визе, остался, работает, решает вопросы в связи с нелегальным статусом. Вот это украинская есть проблема, поговорим, порешаем, и является основной проблемой, пишет интернет-издание «Хвиля». Именно поэтому, как отмечает автор, даже сегодня в отношении граждан Украины действует весьма жесткие правила при подаче документов на шенгенскую визу, а количество отказов чрезвычайно высоко. Лидеры ряда европейских стран справедливо опасаются, что в случае открытия границ возрастет число подобных решал. Поэтому безвизовый статус дается либо странам, сделавшим реальные шаги по улучшению качества жизни своих граждан, либо малым государствам, которые даже в худшем случае не смогут дать поток нелегальных мигрантов-заробитчан. Украина, увы, пока не может похвастать экономическими успехами, а население в 40 миллионов не с черпаемый ресурс для нелегальной миграции. Тем более, что именно у украинцев есть соответствующий опыт. Чем именно занимается Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции, реальной работой или проеданием бюджетных средств и демонстрацией импотенции в вопросах, которые она должна решать? Этим вопросом задалась газета по-украински. Как пишет издание, за прошлый и текущий год бюджет агентства составил более 1 миллиарда гривен. Общественные активисты провели расследование, в ходе которого выяснили, руководство НАПК, которое никакими громкими делами пока не прославилось, получает гигантские премии. В частности, глава агентства Наталья Корчак выписала сама себе премию в размере 180 тысяч гривен. Активисты утверждают, что руководство НПК имело бы право получать огромные зарплаты, если бы было суперэффективным. Однако сейчас антикоррупционный орган, основной задачей которого является борьба с коррупцией, эту же коррупцию и порождает, а значит, дискредитирует идею создания НПК как таковую. Предсказуемый условный приговор не ограничивает политические возможности Алексея Навального. Он может продолжить избирательную кампанию в России и показать, как могли бы выглядеть выборы президента в условиях политической свободы. Об этом пишет российское интернет-издание РБК. Автор отмечает, как и ожидалось, суд повторно дал Навальному условный срок. Кремль не решается ни посадить оппозиционера, ни дать ему возможность участвовать в президентских выборах 2018 года. Навальный остается главным гвоздем в ботинке Украины.
Кремля. А его идея вести избирательную кампанию в условиях заведомого недопуска к выборам совершенно правильная. Однако внутри системных партий вырастают только молодые клоны старых бюрократов. А впустить Навального на эти выборы – это значит сделать его одним из главных персонажей перехода власти 2024 года. А это большой риск.
Возможно ли сближение России и США при новой американской администрации? Заявления Дональда Трампа, которые звучат как комплименты в адрес Владимира Путина, нечеткая позиция новой администрации относительно конфликта на востоке Украины. Все это вызывает у западных обозревателей много вопросов. И прежде всего, не пойдет ли Белый дом на отмену санкций против России? Сейчас официальный Вашингтон уверяет, этого не произойдет. Подробнее расскажет корреспондент «Голоса Америки» Наталья Леонова.
Спікер Палати представників США республіканець Пол Райан запевняє, якщо президент Трамп спробує пом'якшити накладені на Росію санкції, він цього не підтримає.
Санкції треба було вводити набагато раніше. Президент Обама повинен був це зробити минулого року.
Пол Райан переконаний, Росію треба покарати ще й за хакерські атаки на США. Він сумнівається, що з Москвою можна знайти спільну мову.
Я не думаю, що ми поділяємо якісь моральні цінності. Я просто не погоджуюсь навіть з припущенням нашої моральної рівнозначності. Між путінською Росією та США існує зяюча різниця. Це по-перше. А по-друге, думаю, що нинішній президент намагається зробити щось таке, чого не наважилося робити попередні дві адміністрації. Просто я не думаю, що це спрацює. Чи можемо ми допомогти Росії зрушитись у напрямку позиції, яка б не конфліктувала, а співпадала з нашими національними інтересами? Особисто я думаю, ні. Я б на це не розраховував.
Речник Білого Дому Шон Спайсер напередодні запевнив, позиції адміністрації відносно санкцій, накладених на Росію через її агресію в Україні, залишиться незмінною.
Є два комплекти санкцій. Один комплект – це санкції, які пов'язані з Кримом. І я думаю, наш посол в ООН Гейлі про це дуже чітко сказала. Поки Росія не залишить Крим, про зняття цих санкцій і говорити не можна. Щодо інших санкцій, я не хочу ставати попереду законодавців. Відносно санкцій, які введені через Україну та Крим, я думаю, посол Гейлі висловила нашу позицію дуже чітко.
Чи може зняття санкцій стати предметом ширшої домовленості США та Росії? У четвер це питання обговорювали на слухання в Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.
Чи буде неправильно зняти санкції з Росії, поки Росія не виправить те, що вона зробила, вторгнувшись в Україну та захопивши Крим? Чи не буде такий крок хибним сигналом усьому світові?
Абсолютно. Це буде неправильно обміняти санкції на якісь поступки Росії за межами українського питання. Ці санкції були введені з вагомих причин. Вони не є свавільними. Вони повинні бути зняті тільки, якщо ми побачимо зміни у політиці Росії відносно України.
Погоджуюсь, такі умови зняття санкцій є ключовими. Щодо України, найголовніший меседж – все, що там відбулося, це незаконно. Не відповідає нормам, яким слідують європейські країни. Росія знову використовує силу, щоб змінити визнані міжнародною спільнотою кордони. І це неприйнятно. І цей меседж не повинен змінитися.
А зараз в ефірі новості, з ними в студії Ігор Устінов.
В Верховной Раде группа народных депутатов зарегистрировала постановление об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Автора постановления – лидер фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко и 12 ее коллег по фракции. По мнению Тимошенко, которую цитирует пресс-служба «Батьковщины», действующий Кабмин не способен проводить настоящие реформы. На данный момент текста постановления на сайте Рады нет. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение все еще находится вдоль всей линии разграничения в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что обе стороны продолжают использовать такое вооружение. Обе стороны несут ответственность за гибель мирных жителей. В начале февраля, напомню, трехсторонняя контактная группа призвала стороны конфликта на Донбассе до 5 февраля отвести тяжелое вооружение от линии разграничения. В Краматорске местные жители сегодня почтили память горожан, погибших во время обстрела города 10 февраля 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Мероприятие прошло на месте, где вскоре появится часовня в память безвинных жертв терроризма. В нем приняли участие обычные горожане, представители городской власти, правоохранители и военнослужащие. Напомню, 10 февраля 2015 года незаконное вооруженное формирование ударили из реактивных систем огня по Краматорску. Погибли 17 человек. 64, в том числе дети, были ранены. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Оксана Витер и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Мы сегодня говорили о похоронах боевика Гиви и реакции дончан. Вообще о реакции психики дончан и пришли к выводу, что при похоронах, при том, что использовался админресурс и также даже нарушались права не только взрослых, но в так называемой группировке ДНР нарушаются и права детей, потому что пропаганда касается и самых маленьких. Там и воздействуют они на подростков и молодежь. Смотрите нас на Ютубе и дружите с нами в социальных сетях. До понедельника.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.